אנחנו לומדים מתוך המאמר השלום בעולם של בעל הסולם, ממשיכים...
Мы изучаем статью «Мир в мире» под заголовок «Практические трудности в установлении истины». 461 страница для тех, кто читает из книги, под заголовок «Практические трудности в установлении истины». Если обсуждать теоретически хорошие свойства, то нет сомнения, что у нас нет лучшего свойства, чем истина. Ведь все благо, которое мы определили выше, говоря об отношении между личностью и обществом, присутствует, когда личность отдает целиком, выполняя свою роль в отношении общества, и также берет свою долю от общества по справедливости. Все это является лишь истиной. Однако недостаток состоит в том, что на практике это свойство совершенно не принимается обществом. И практическая трудность, заключенная в вышеназванной истине, доказывается ею самой. Ибо тут есть некий дефект и причина, по которой она не принимается обществом. И следует исследовать, в чем состоит этот дефект. И когда ты хорошенько исследуешь вышеназванную истину в ее практических возможностях, ты обязательно найдешь, что она очень туманна и сложна, и человеческий взгляд совершенно не может постичь ее. Ведь истина обязывает нас сравнивать всех членов общества, чтобы они получили свою долю согласно своему труду, не более и не менее. И это единственная истинная основа, в которой не приходится сомневаться. Ибо нет сомнения, что тот, кто хочет наслаждаться трудом другого, действия его противоречат разуму и очевидной истине, о которой шла тут речь. Но как можно представить себе, что мы сможем выяснить эту истину так, чтобы она была принята обществом? Например, если мы будем судить об этом согласно видимой работе, то есть согласно количеству часов, и обяжем каждого работать одинаковое количество часов, нам все еще никак не раскроется свойство истины. Наоборот, тут есть явная ложь. Из-за двух моментов. Первый — из-за физической составляющей, и второй — из-за психологической составляющей работника. Ведь от природы сила каждого человека для работы не одинаковая. И в обществе может быть человек, который прилагает усилия в своей работе из-за своей слабости, за один час труда гораздо больше своего товарища, работающего два или более часа. И кроме этого, у нас есть психологическая сторона, ведь человек очень ленивый от природы за один час тоже прилагает больше усилий, чем его товарищ за два или более часа. А с точки зрения свойства очевидной истины, мы не должны обязывать одну часть общества трудиться больше другой для удовлетворения своих жизненных нужд. И на практике получается, что сильные и ловкие от природы члены общества наслаждаются трудом других и используют их по своему злому умыслу в противоречии со свойством истины, ибо они прилагают очень мало усилий по сравнению со слабыми и ленивыми членами общества.
А
если мы еще и примем в расчет естественный закон следовать за большинством, то такой вид истины, который возьмет в качество основы количество часов видимой работы, совершенно неосуществим, поскольку слабые и ленивые всегда являются в обществе значительным большинством. И они не позволят меньшинству сильных и ловких эксплуатировать свои силы и свой труд. Итак, тебе ясно, что вышеописанная основа, то есть усилие личности на условиях очевидной истины, и с ней вместе большинства общества, является совершенно невыполнимой, потому что ее абсолютно невозможно проверить и оценить. И получается, что свойство истины не имеет никакой практической способности организовывать в соответствии с собой пути личности и пути общества абсолютным образом. Другими словами, таким образом, который был бы полностью удовлетворительным. И в нем совершенно нет того полного обеспечения, которое подобает порядку жизни в окончательном исправлении мира. Но мало того, есть трудности еще большие, чем вышеназванные. Ведь нет более очевидной истины, чем то, что свойственно самой природе. А естественным является, что каждый человек ощущает себя в мире Творца как единственный правитель. А все, кроме него, было создано только для того, чтобы облегчать и улучшать его жизнь, вплоть до того, что он не чувствует никакой обязанности давать со своей стороны что-либо взамен. И, проще говоря, можно сказать, что природа каждого человека — это использовать жизнь всех творений в мире ради себя. А все, что он дает ближнему, он дает лишь по необходимости. И даже тогда в этом есть определенная эксплуатация ближнего. Однако это происходит с большой хитростью, так, чтобы товарищ не ощущал этого и уступал бы ему по собственному желанию. Причина этого в том, что всякая ветвь по своей природе близка к своему корню. А поскольку душа человека происходит от Творца единого и единственного, и все принадлежит Творцу, также и человек, происходящий от Творца, чувствует, что все творения в мире должны быть под его властью и предназначены служить его личной выгоде. И это является непреложным законом. А вся разница лишь в человеческом выборе. Ведь один выбирает использовать людей для достижения удовлетворения низменных страстей, а другой — для достижения власти, третий — для достижения почета. И мало того, если бы это было возможно без огромных усилий, то он был бы согласен использовать весь мир для всего этого вместе, и для богатства, и для власти, и для почета. Однако вынужден он выбирать по своим возможностям и способностям. И закон этот можно назвать законом индивидуальности, заключенной в сердце человека. И ни один человек не может избежать его, а каждый принимает в нем участие, большой согласно своей большой величине, а маленький согласно своей малой величине. И вот вышеназванный закон индивидуальности, заложенный в природе каждого человека, не порицается и не восхваляется, ибо он является естественной реальностью и имеет право на существование, так же, как любой элемент реальности, и нет никакой надежды стереть его с лица земли или хотя бы немного смягчить его проявление, так же, как нет надежды стереть с лица земли весь род человеческий. И поэтому мы нисколько не покривим душой, если скажем об этом законе, что он является абсолютной истиной. А поскольку это вне всякого сомнения, как же мы вообще можем пытаться удовлетворить индивидуума, обещая ему уравнять его со всеми членами общества? И вот, ведь нет ничего, что было бы дальше этого от человеческой природы, в то время как все стремление личности подняться выше всех членов общества. И вот мы как следует выяснили, что совершенно нереально организовывать счастливый и добрый порядок жизни индивидуума и жизни общества согласно свойству истины, так, чтобы он удовлетворял каждого индивидуума, который дал бы на него свое абсолютное согласие, как это должно произойти в окончательном исправлении.
Ну так что делать-то будем? У кого есть ответ?
О, woman, алло. Москован, плиз.
Да, да, дорогой Рав, слышно?
Слышно.
А, я так понял, вот Бааль Сулам нас подводит к этому, к вопросу, вернее, не к вопросу, а к выводу, вот непонятному. То есть нам человек должен, чтобы быть в обществе счастливым индивидуалом, ну как бы индивидуально счастливым, он должен быть одновременно еще чувствовать себя самим обществом, то есть находиться в двух состояниях. Так получается, что ли?
Нет, так не получается и не получится никогда. По крайней мере, как я тебя понял. Еще Одмашу Кеннив.
Есть по Хагай.
Есть тут у нас Хагай. Решение того, что он говорит, это как в коммунизме. Каждый согласно своим способностям и по своим потребностям.
А почему это людей не влечет? Почему это не исправление?
Это исправление со стороны системы. Просто это не понимают. Это скрыто.
Это значит, что конец исправления и совершенный коммунизм — это, в принципе, то же самое.
В построении системы, да, конечно, есть еще дополнительные там нюансы.
Ладно, нет, но в чем-то ты прав, да, по отношению к материальной ценности, да, это может быть такое.
Можно спросить? Он говорит о том, что нужно прийти к полному согласию, чтобы согласился каждый. Так он определяет. Это называется окончательным исправлением.
Да. То есть, чтобы каждый успокоился бы, да?
Да. Но где мы видели такое вообще в природе?
Не видели, поэтому конец исправления еще предстоит.
Но все-таки, может быть, предположение и наш взгляд на реальность, что мы не видели такое состояние сзади. И если мы посмотрим вперед, то система всегда находится в каком-то равновесии. Сил, всегда сильные подавляют слабым, всегда есть какая-то война. Почему же нужно прийти к состоянию, когда каждый индивидуум придет к полному согласию?
Конец исправления не может быть без согласия каждого. Всего во всем человечестве.
Да, понятно, что есть такое состояние, которое он описывает, но как мы в данный момент, исходя из нашего мировоззрения, ну, кроме того, как если представлять это какое-то утопическое состояние, которого мы не видели ни в одной системе природы, почему это произойдет в человечестве? Это как раз-таки самая сложная система. Это естественное состояние. Постоянные войны и система таких равновесий, где каждый пожирает другого, это вечная система.
Ну, хорошо. Ну что, тогда, то есть, если бы система не была бы более сложной и обязывала бы человека подниматься по ступеням отношений друг к другу, тогда ты прав. Мы бы тогда пожирали бы друг друга все время, да, не переставая.
А я спрашиваю, где мы видим хоть какое-то свидетельство, хоть какой-то признак того, что система должна прийти когда-либо к какому-то равновесию? Стремиться к равновесию, да, но достичь равновесия. Всегда есть неравновесие, дисбаланс, который все время стремится к какому-то балансу, да? Но что значит постоянный баланс?
Почему?
Я не знаю почему, но ведь это факт.
Нет, но почему не достигла? У него есть желание получать, ради получения. Но если он его формирует или в соответствии с нему ставит другую силу ради отдачи, от безвыходности начинает с этого, а потом все больше и больше за счет того, что он сам уже начинает поддерживать это и просит у Творца и получает помощь от Творца, почему бы это тогда не осуществилось?
Нет, если мы сейчас помещаем вот эти неизвестные, что есть Творец, он совершенный, мы должны прийти к состоянию, где нужно уподобиться ему, тогда понятно.
Но у него нет выбора. Только так это будет работать.
Здесь пишет Баля Сулам человеческого аспекта, социального. Ведь человечество всегда стремится прийти к ответам на те вопросы, которые он здесь ставит, и не приходит к решению. Вопрос, можно ли в нашем состоянии, без тех знаний, которые дает нам наука Каббала, вообще представить себе, что так это должно быть.
Да. Мы можем прийти к решению, что так должно быть, если будет.
А как?
А иначе у мира нет никаких шансов существовать. Нету, тогда не будет ни начала, ни конца. И в природе нет никакой такой здравой силы.
Да, как видим.
Ну тогда ты прав. То есть мы видим, это то, что называется «не показывай глупцу-дураку работу посередине». Так и мы.
Так можно доказать вот эту картину полного исправления с точки зрения нашего состояния? Или здесь нужно сказать, что вот так вот наука Каббала смотрит на реальность, это его ее позиция, верите или не верите, туда мы идем. Если не верите, то раскройте через какое-то время.
Что значит раскройте? Были люди, которые это раскрыли, и они нам рассказали это из раскрытия. А когда они пришли к этому открытию, они были в противоположной форме к открытию этому. И поэтому они так нам и рассказывают. И приводят различные рациональные объяснения. Может быть, еще раз задашь вопрос?
Вопрос, возможно ли в состоянии рационального человека, обычного эгоиста, без знания науки Каббала, дать такой взгляд, что должны прийти к всеобщему согласию, все индивидуумы. И нет основания до сих пор, что мы можем прийти к такому состоянию.
Ну попробуй, попробуй. Ты что, снова будешь строить коммунизм? В этом-то вся проблема, что тогда ты строишь общество, которое якобы способно прийти без высшей силы, без помощи Творца, к совпадению, к объединению, к любви и так далее. А это не может произойти, потому что вся природа его эгоистическая. И насколько мы... Ну, это как Бальсулям пишет, что даже ты задействуешь все наказания, ты не сможешь этим исправить людей.
То есть по отрицанию можно показать, что нет другого решения, нет другого пути.
Если не Творец, то нет у тебя решения. Поэтому коммунисты, они-то как раз и сами себя и похоронили. Только если ты обращаешься к Творцу, находишь с ним связь, то чему учит тебя наука Каббала, и тогда с помощью высшей силы ты приходишь к решению.
Спасибо. Тут еще вопросы? Из того, что я понимаю, единственное, что может сделать человек, это ускорить время. И сказано об Исраэль, что они ускоряют время. И из того, что я понял из статьи, тот, у кого нет способностей, он прилагает усилия больше и больше времени, чем другой в системе. Сказано, приложил усилия, нашел, вери. То есть то, что называется Исраэль, десятка. В чем усилие? В десятке есть какая-то связь, когда прилагается больше усилия и ускоряет время.
Усилия в группе, в десятке, приводят тебя к состоянию, когда ты видишь, что если ты не постигаешь единство, ты пропал. И тогда от безвыходности ты начинаешь молиться о единстве десятки. И тогда через единство десятки ты начинаешь получать высшую силу из высшей системы. Адам решен. И тогда тебе понятно, что есть сила у мира, которая может наладить все, потому что он соединяет всех в одну систему, в единый механизм. И тогда ты обращаешься к нему, обращаешься к ней, к этой силе.
То есть Исраэль, его уникальность заключается в том, что он приходит к крику, к бессилию в собственных силах и приходит к молитве. Это то, что он должен раскрыть?
Да. И поэтому это с другой стороны, это народ, это группа самая неуспешная. Все время находится в проблемах и бедах, которые приводят эту группу к быстрому исправлению.
Беседар? Кен.
Амир, вакаша.
Если нет возможности достичь условий, необходимых, чтобы прийти к полному исправлению, если у нас нет постижения ни чувственного, ни рационального Творца, то как мы можем это сделать?
Тебе написано, как, когда ты пытаешься выстроить эти вещи — вместе с товарищами и видишь, что не получается, и начинаешь молиться.
Но кому я молюсь? Как я могу молиться кому-то, кого не постигаю ни в разуме, ни в чувстве?
Пытайся.
Спасибо. Если нам нужно вмешательство Творца, то как можно освободиться и не впасть снова в эти религиозные войны, в которых человечество всю историю находится?
Там были религиозные войны вообще без всякой религии, можно так сказать. Кто там больше прав? Да, во всех этих внешних действиях. Те или эти.
Да, но как же освободиться от этого и вернуться к игре?
Мы не возвращаемся уже к той самой игре. Нет, мы не возвращаемся. Мы в этом-то и не были. Это между внешними религиями.
Да, но там человечество играет, а мы сейчас хотим привести их к другой игре. Как нам это сделать?
Мы не хотим привести никуда, ничего и никого. Мы хотим принести объединение между людьми, настоящее, истинное объединение.
Но это может сделать только Творец.
Ну хорошо, ну так обратись к нему.
Обратимся.
Woman Hep 2.
Рав, туда.
Спасибо, Рав. Согласно тому, что мы прочитали, что же все-таки такое свойство истины?
Что такое истина?
Да.
Насколько есть у нас свойство отдачи друг по отношению к другу? Это будет называться истиной, потому что Творец находится между нами. И если мы в отдаче друг другу, мы даем и ему.
Как оценить, как измерить?
По мере сближения сердец между нами.
А как измерить это в десятке?
То же самое. Насколько десятка сплочена. Я прошу прощения, но я уже не могу больше говорить сегодня. Ну так вот, мы будем надеяться, что мы продолжим эту тему. Большое вам спасибо. Ну, Навон.
Да, итак, мы давайте подведем итог в десятках, а потом споем вместе песню, сообщим объявление и спустимся на трапезу. А сейчас, пожалуйста, давайте подведем итог урока, резюме урока в десятках.
Я слышал, что главное — это объединение в группе. Я слышал, что главное — это приложение усилий в объединении в группе. Только с помощью этого мы можем прийти к нужде в обращении к Творцу.
Наша роль — искать пути, как прийти к исправленному обществу. И все, что мы изучали, наша природа, желание получать, и то, как разбилась система, и то, как она продвигается к исправлению. И в итоге мы нуждаемся в Творце, без Него мы не можем прийти к исправлению этой разбитой системы. И нужно построить молитву, просьбу к Творцу. Это то, что может помочь нам приблизиться к нашему исправленному состоянию.
Да, выяснение молитвы дает нам еще много-много всяких понятий. И вот в соответствии с источником, да, когда вот собираются все наши товарищи здесь, в Израиле, по всему миру, и когда Рав, он всегда близок к нам. Это и когда товарищи требуют все это вместе.
Сильный урок, потому что я вообще ничего не помню. Я пытался остаться в таком поле, где можно производить действия по отдаче, соединить товарищей, желание доставить наслаждение Творцу снова и снова.
Итог, что мы учили, что десятка может привести к тому, что у товарищей что намерение ради отдачи, что мы войдем в лишма, что эту силу мы получаем свыше, но только десятка побудет, приведет к началу пути. В этом.
В итоге только Творец может помочь, а мы должны лишь усиливать потребность в его помощи, и в этом заключается наша роль — всегда приходить к состоянию, когда мы просим его помощи, в итоге может помочь только Творец. Нужно это помнить. Что это все время находится в наших руках.
Вся десятка помогает каждому из своих товарищей, что можем сделать на каждое действие намерение ради отдачи и от всей десятки Творцу. Я еще добавлю, что доставлять наслаждение Творцу мы можем только тогда, когда строим кли. Кли, которые подобны ему. И это на самом деле может быть со всеми, если со всеми товарищами поднимаемся вместе во взаимной поддержке.
Если я попытаюсь связать три части урока сегодня, то мы начали с перехода от лолишма к лишма и то, как в разбитой системе мы пытаемся прийти к пониманию глубины творения, чтобы в итоге согласиться с Творцом в том, что Он сотворил и сделал. На второй части мы изучали законы этой системы, то, как творение сверху вниз находится на пути к разбиению, а потом будем изучать, как творение обратно возвращается. И на третьей части мы изучали организацию общества, построение общества, согласно каким законам действует наше общество. Если мы поймем эти законы, то сможем прийти к быстрому исправлению, и в этом заключается наша роль.
Я полностью согласен со всеми этими моментами, которые вы обозначили, и добавлю, что мы между собой создаем ощущение единства, и это можно достичь только через то, что мы постигаем это через противоположность. Я почувствовал силу десятки и товарищей, которые подключены к нам. Да, дистанционно дает, так, оказывает такое серьезное, хорошее давление.
Какая у нас жизнь, есть и горькая, и сладкая, есть тьма, и свет, есть товарищи. И я вдруг задумался над буквами, я в них ничего не понимаю. Но это килим для того, чтобы свет вошел в них свыше. Есть такой аппетит, такая потребность, чтобы обрести эти буквы, которые могли бы мы вместе с вами наполнить такой сильной просьбой. Целенаправленный.
Важность любви к товарищам, собственно, является даже высшей важностью, ценностью. Надо все время добавлять, все время давать примеры в десятке любви к товарищам и величие Творцу.
Итак, друзья, расписание наше на сегодня. Сегодня пятница, и сейчас у нас состоится трапеза хумус. С 12 до часа у нас будет урок с Равом Лайтманом, а в 14:30 будет дневная трапеза. На этом мы закончим. Всем всего доброго и споем вместе песню.
Преодолев туман, где правда есть, а где пустой мираж. If your day feels like the night, I'll help you step into the light, because together we can make the darkness bright. Соединим, и мы достигнем нашей цели, слиться с ним. Juntos en unidad, la solución en tus manos está. Stay.